Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06, понедельник, май, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 6 градусов. Александр Первый пишет: «Приветствую, хорошего эфира, наконец-то рабочие дни». «Всем бодрого утра», пишет Алексей Кузнецов. «Доброе утро, хорошего эфира», пишет Дмитрий Дизель. «Приветствую вас, всем хорошего дня, друзья», пишет Вася Куролесов. «Привет, как отдохнули», пишет Андрей Сибирцев. «Нарафаминск с вами, хорошего эфира», пишет Игорь Иванов. «Доброе утро всем. В май по ошибке залили осеннюю прошивку. Заморозки обещают безобразие», пишет СВ. «Доброе утро, Алексей», пишет Ростислав. «Христос воскресе», пишет Алексей. «Алексей, что так холодно, разберитесь, пожалуйста», пишет Вик. «Со светлой Пасхой», пишет Мельникова Елизавета. «Хорошего дня от Оксаны и Вадима», пишет Вадим. «Рыба не клюет в такую странную погоду, поеду на работу», пишет Руслан. «На даче из-за заморозков трубы прорвало, ё-моё», пишет Егор. «Отлично начинается день, всем доброе утро», пишет Саша Зум. «Насколько я понимаю, это переговоры с разыскиваемыми по статьям УК могут быть только лечь на пол, руки за голову», пишет Алекс Поляков. Ну, наверное, да. Это вы к тому, кого объявили в розыск, да, из экс-чиновников украинских. На всякий случай перечислю. Бывший глава МИД Украины Климкин, бывший министр внутренних дел Украины Аваков, экс-спикер Рады Гройсман, бывший глава СНБО Данилов и также экс-министр информационной политики Украины Юрий Стец. Вот. Стец, наверное, так его надо читать, но мне больше нравится все-таки Стец. Вот, Юрий Стец. Так что такая вот история. Объявленные они в розыск Министерством внутренних дел Российской Федерации. Найдут ли их или нет? Вот вопрос. И еще, насколько я понимаю, до этого были объявлены в розыск у нас, как их называют, Зеленский и Порошенко. Вот, Зеленский и Порошенко, это было 4 мая, а 5-го уже вот это вот... Толпа, которую я перечислил, сейчас тоже туда добавили ее. Вот так примерно. «Со светлой Пасхой, вот вам благодатный огонь», пишет Николай и присылает картинку огонечка. «Доброе утро, почему холодно, так черемуха уже зацвела, так зачем вы ее сажаете», пишет Василий. «Всех Георгиев с праздником», пишет Юрий. «Сотка французиков, говорят, зашли в Украину», пишет Молотуха. А некоторые пишут, что это не так и маловероятно. «А на Украине уже Бога забрили в ТЦКшники», пишет Панк 13. Ну, не абы кто забрил, а сам Зеленский. Да, он прямо-таки говорит, на плече у Христа, по-моему, он сказал, или у Бога. Тут как бы вопрос, конечно, надо смотреть цитату дословно. Вот. «Украинский флаг». Вот так вот он считает. Ну, в общем, все это из разряда так называемой в кавычках «святой Джавелины», там, «святого Байрактара». Вот. Теперь оказывается, вот у Христа на рукаве, ты понимаешь, на руке, на плече, у него оказывается украинский флаг. Ну, что сказать, бывает. Вот. «Еду в Ростехнадзор сдавать экзамен, пожелайте мне удачи, не готовился», пишет Денчик. Ну, тогда, Денчик, на что рассчитывать? Ничего не получится. Но удачи вам. «Зеленский объявлен в розыск», пишет Павел. Да, Павел. А вы не знали? «Америка собирается вводить войска на Украину», пишет ДК. Ну, как сказать, Америка собирается. Есть один такой особо рьяный демократ в Америке. Сейчас я про него вам расскажу. Как он называется, этот персонаж? Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис допустил отправку на Украину американских солдат. «Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то есть значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими». Почему, интересно? «Либо мы остановим Россию на Украине, продолжив нашу военную и экономическую помощь, либо столкнемся со сложной ситуацией, когда Владимир Путин и Россия смогут захватить Украину и начнут угрожать союзникам по НАТО». Да? «У вас нет сомнений в том, что такова цель Владимира Путина?» — задает вопрос журналистка. «Мы не сомневаемся, что если Владимир Путин победит на Украине, то он не остановится», — говорит лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис. «Что по этому поводу я думаю? Вот был 22-й год, он был для нас, вы знаете, очень сложным. Я имею в виду не только начало 22-го года, я имею в виду и продолжение 22-го года, и сложность положения военного нашего, да, никто же, наверное, отрицать не будет, в 2022 году. Теперь есть 2024 год, и, конечно, те проблемы, с которыми мы встречались в 2022 году, ну, они решены. Так вот, скажем прямо. И тут вдруг ни с того ни с сего какой-то лидер там, какой-то Феникс, что-то такое, он говорит, вот тогда мы пошлем войска. Я думаю, что если в 22-м не послали, то и сейчас не пошлют. Вот я так пока думаю. Как я буду думать дальше, я буду, как бы, я буду думать еще над этим. Мало ли, мои думы могут перемениться. Но в целом, если в самые сложные для нас моменты они не сделали этого, то вряд ли они сделают это тогда, когда наше положение, ну, явно лучше, чем было тогда. «Да он же дегенерат», — пишет Виталик. Ну, не знаю, может, и дегенерат. «А зачем такие заявления сейчас?» — пишет Павел. Ну, откровенно говоря, их заявления такие звучат постоянно, поэтому не то чтобы они прямо сейчас, зачем такие заявления сейчас, зачем такие заявления вчера или зачем такие заявления сегодня. Я откровенно вам скажу, не очень люблю вообще вопросы этого ряда, хотя вот с некоторыми коллегами мы по этому поводу, ну, спорим. Они говорят, что это очень хорошие вопросы из разряда «А почему именно сейчас?» Ну, потому что сейчас. Почему не сейчас? Ну, ответы на эти вопросы, они всегда такие, знаете, неконкретные. Потому что сам вопрос неконкретный. А почему именно сейчас? Ну, потому что так сложились обстоятельства. А как сложились обстоятельства? Ну, обстоятельства сложились таким образом, что американцам надо нас как-то устрашить. А как нас устрашить, если у нас весь фронт двигается вперед? Ну, как нас устрашить? Ну, надо чем-то нас пугать. Чем пугать? Ну, чем-то надо. Вот Бильд сейчас пишет, что они дадут Украине некие беспилотники, или сама Украина якобы сделает некие беспилотники, которые будут летать на 2500 километров, и это некие потребности Украины в ракетах дальнобойных закроют. Ну, может, и дадут, может, и сделают, может, закроют, может, не закроют. В общем, тут как бы они пытаются нас пугать, что у Украины завтра будут такие беспилотники, которые лучше всякой ракеты, и вообще они будут нас очень сильно поражать. Ну, наверное, может быть. Не знаю. Не знаю. Вот. Тут какой-то вот лидер какого-то там большинства в какой-то палате американской говорит, что мы, если что, вдруг мы будем посылать американцев. Надо, говорит, посылать американцев. Если вдруг Украина проиграет, то мы тогда будем посылать американцев. Куда, зачем? Вот давайте так вот. Украина, например, пала. Да? И куда собирается американец посылать американцев в связи с этим? Куда он будет посылать американские войска? То есть вот сейчас куда ему посылать американские войска? Ну, понятно. Сейчас вот есть какой-то вот этот 404, Украина, в том виде, в котором она есть, туда можно посылать американские войска, гипотетически, да? Он говорит, ну если Украина падет, придется нам посылать войска. Куда? Куда? В Польшу? Так они там и так есть, американцы. В Прибалтику они там есть. Куда ты будешь посылать свои войска, если Украина падет? Ну, они так говорят, падет. Ну, то бишь, будет нами освобождена. То бишь, давайте будем вообще формулировку выберем максимально нейтральную. То есть, Россия, так скажем, возьмет под контроль Украину полностью. Куда он пошлет американских солдат? Технически, просто интересно. Никуда. Вот и ответ на вопрос. А так, ну да, их, надо нас пугать, и они пугают. Соответственно, есть сегодня публикации, что в Европе готовят контингент дополнительный воевать на Украину и так далее. То есть они продолжают нас пугать. И говорят, все это приведет к Третьей мировой войне. Ну и как бы, наверное, рассчитывают на то, что мы Третьей мировой войны боимся больше, чем они. Вряд ли, конечно, мы очень сильно хотим Третьей мировой. Вы хотите Третью мировую? Вопрос к вам. Вряд ли, да? Вот. Но, наверное, по совокупности факторов, не то, чтобы мы больше боимся, чем они. То есть они, наверное, боятся примерно так же, как и мы. Плюс-минус, правильно? За тем маленьким исключением, что фронт движется от нас в их сторону, а не от них в нашу сторону. Несмотря на то, что они там коллективно выступают, насколько известно. Вот, это он от Байдена заразился, пишет Дэн Добрый. Си Цзиньпин приехал во Францию угомонить Макрона, походу, пишет Игорь. Ну, писали, что Си Цзиньпин во Франции сказал, что будет работать с Францией и с другими странами для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Писали об этом вчера везде и даже ставили специально восклицательный знак. Ну, тоже ничего удивительного, не первый раз Китай это говорит, что он будет работать со всеми, чтобы урегулировать конфликт, и нужно дипломатическое решение, и вот это вот все. Вот. При этом нельзя вводить торговые ограничения, политика санкций там, она невозможна, и вообще надо рассматривать ситуацию более масштабно, и НАТО вот все-таки неправильно действует, и расширение, ну и вот это вот все в таком духе. Короче говоря, Китай проводит свою политику, как и проводил. Бояться надо умереть без покаяния, пишет Андрей Сибирцев. Но это, ясное дело, для верующих людей. Я вдруг задумался просто на секунду, без покаяния или без раскаяния? Все-таки... Интересно, покаяться и раскаяться, разные вещи, да? В парк «Патриот» пошлют американцев на экскурсию, пишет Иван Иванов. Да, я видел там в Африке какая-то база, где теперь на ней и наши, и американцы, и там еще кто-то. И по этому поводу писали, что американцы напряженные очень ходят в касках и бронежилетах постоянно, нервничают. Потому что американский контингент должен оттуда выйти. А наши занимают место этого. Может быть, это Нигер, кстати, скорее всего. Ну, или, как некоторые говорят, Нигер. Как хотите, так и говорите. В общем, нет проблем. На французский манер Нигер. Ну, я посмотрел там видео, что-то наши танцуют с американцами в такой круг и вот танцуют. Ну, реально танцуют. Я подумал, как-то это некрасиво и неправильно. Ну, а может быть, не знаю. Си предложил Франции новый план Маршалла, пишет Абили Факинфлайф. Ну, давайте будем говорить откровенно, европейцы, такое ощущение, в последнее время ездят в Китай для того, чтобы как-то подороже туда продаться и, ну, так скажем, сменить, ну, не вектор, во всяком случае, подданство. Есть такое ощущение, что американцы немножечко теряют свои позиции, а Китай их немножечко, так скажем, наращивает. И... Вот Германия недавно, да, в лице Шольца и там разных компаний крупных, германских, немецких, ездила в Китай, и разные по этому поводу были мысли, у меня мысль очень простая, то есть, конечно, вовне они рассказывают о том, что Германия едет наставить на путь истинный Китай и рассказать Китаю, что он не должен поддерживать Россию. А внутри, мне кажется, в кулуарах там разговор совершенно другой. Ну, вот, и разговор там о том, чтобы каким-то образом спасти немецкую экономику, немецкие производства, специалистов дорогостоящих, которые годами создавали разнообразные технические шедевры. Вот это как-то надо все спасать. Вот, а американцы не больно-то это собираются спасать, насколько я понимаю. И вот, мне кажется, для этого Германия в Китай ездила. И для этого, мне кажется, сейчас французы изо всех сил пытаются каким-то образом поговорить с Си Цзиньпином. А наши на расслабоне, в семейниках, в одном носке их кошмарят, пишет His Shadow. Вы о ком? Как не было логики в заявлениях про западных врагов, так и нет. Поэтому мы должны на всех нападать, чтобы оправдать ими, значит... чтобы оправдать свои действия, пишет К9. гражданскую. Когда Франция вошла в Одессу, то Скоропадскому обещали чудо-оружие, синий луч, и что Красная Армия очень спокойно вошла и в Киев, и в Одессу, пишет Василий. Си предложил Франции... Да, понятно. Раскаяться — это в гражданской жизни, пишет Александр Волков. Олимпийское перемирие нам навяжут через Китай, пишет Empty Words. Я не думаю, что нам можно что-то навязать через Китай или вне Китая, как угодно. Вот, никаких перемирий, я так понимаю, на этот раз не будет. Ну и такое мое мнение. Ну посмотрим, на самом деле, а вдруг я ошибаюсь. Европа сейчас попала в ситуацию развала Советского Союза, США нужно кого-то съесть, чтобы продлить жизнь. Нас не получилось, пришлось есть Европу. У нас наступают наши... у них наступают наши 90-е, пишет Алекс Поляков. Нас не получилось съесть. Угу. И поэтому пришлось есть их. Ну да, Китай тоже бы не получилось съесть, согласен. Видео с танцами с американцами и нашими военными неизвестно, когда и где снято было. Возможно, старое, пишет Владимир. Надеюсь, Владимир, что старое, потому что, ну, мне кажется, это неправильно и не с руки. Мишель Обама, новый президент США. Ну, хороший парень Мишель Обама, но вряд ли будет президентом США. Хотя есть такие, ходят такие слухи, Ростислав. Только луч был фиолетовый, а не голубой, пишет Валерий. Ну, сейчас такие времена, Валерий, сами понимаете, актуальнее говорить о голубом луче, как я понимаю. Да? Так... Так, вчера пересмотрел «Брестскую крепость» фильм. Могут же качественно снимать, пишет Назгул. Сейчас много хороших фильмов у нас снимается. «Христос воскресе», пишет Дмитрий Чехов. А в 41-45-м разве было олимпийское перемирие, пишет Андрей Богинян. Андрей, тут, конечно, вопрос такой интересный. И я думаю, что нет. Ответ. Появилось много видео с украинской Пасхой в стиле их ценностей. Они пробили дно, пишет дело техники. О, да, там какие-то черти, ну, в костюмах чертей, там, людям по столам скачут, ну, которые на Пасху пришли, вот, по столам скачут, что-то куличи ногами пинают. Это сумасшедшая, которая Фарион, ну, вы знаете, нацистка местная, да, бандеровка такая украинская, она рассказывает, как они готовятся к Пасхе с детьми, фотографируются с детьми, и в этой же надписи она говорит, чтобы все москали, значит, ну, как можно быстрее умерли. Ну, там она не умерли, говорит, ну и так далее. Ну, то есть желает смерти всем-всем москалям, и вот они, готовим пасочки, вот, смерти всем москалям, вот так вот, через запятую. Ну, то есть, тут ничего удивительного. Человек давно уже, как мне кажется, выжил из ума. Ну, да не, мне не кажется. Почему я вообще здесь пытаюсь как-то говорить, что мне что-то там кажется? Мне ничего не кажется, такая есть, конечно, сумасшедшая старуха. В Киеве освещали марихуану на Пасху, пишет Василий. Даже так? Вот это я пропустил, Василий. Ну, дошло. Какое олимпийское перемирие, когда они нас на Олимпиаду не пускают? Фигушки, пишет Анастасия. Честно говоря, вообще не понимаю вот этих вот всех танцев с бубном вокруг этой Олимпиады. И вот это пускают, не пускают. Ну, ладно, наверное, в определенный момент так стало, что обязательно надо принимать участие в Олимпиаде. Олимпиада — это очень важно. Но мне кажется, что квази-война не может быть так же важна, как настоящая война. Вот, и раз уж большой спорт — это такая, ну, псевдовойна, да, это замена войне, квази-война, то когда идет настоящая, тут как бы о медалях думать не время. Так, она же в Компартии была, пишет Назгул по поводу Фарион. Да кого только в Компартии не было, и кто только комсомольцем не был. А сейчас смотришь, такие борцы с режимами, мама, не горюй. Ходорковский тоже ведь комсомольцем был, если я не ошибаюсь, правда? Или нет? В Компартии в конечном счете даже Ельцин был, поэтому... Олимпиада стала Евровидением, пишет Александр Первый. Да, кстати, я обратил внимание, что там какая-то пошла вот эта история с трансгендерами. Вот, что-то там где-то кому-то будут уже разрешать из этих трансгендеров, как-то они себя будут уже проявлять. Короче, потихонечку сейчас это все превратится в то, во что превратилось все на Западе. Потихонечку Олимпиада. Может быть, не в этот раз, но вот следующий, после нее, вот потихонечку она превратится все равно, в, как вот написал один из слушателей, в Евровидение. И так или иначе с этим каким-то образом надо будет либо расставаться окончательно, либо это как-то менять. Ну, как-то менять совершенно непонятно, потому что хоть Международный олимпийский комитет и называется международным, да, понятно, что он, в общем, никакой не международный. Пример могу элементарный привести. России на Олимпиаде нет, а Израиль есть. Все. Как бы... Точка. Можно дальше сколько угодно рассуждать, можно что угодно говорить. Давайте так даже усилим. Поднажмем. Белоруссии нет, а Израиль есть. Я понимаю, допустим, нам можно было бы предъявить какие-то претензии, Израилю можно было бы предъявить какие-то претензии. Какие претензии предъявляют Белоруссии, уже совершеннейшая загадка. Но ее там нет. На этой Олимпиаде. Поэтому вот как-то так. Привет, какие темы сегодня? Вот обсуждаем уже. Всем привет. За выходные МВД России объявила в розыск всю верхушку Украины. Как думаете, какие могут быть дальше сценарии в связи с этим, пишет Павлен. Сценарии простые. Видимо, рассчитывать этой верхушке, что она может посидеть на должностях, озолотиться, а потом уйти и доживать свою жизнь, попивая какой-нибудь приятный коктейль под пальмами, вот, не стоит. Если ты решил поиграть в эту историю, если ты решил зайти в эту игру, изобразить из себя там политического лидера какого-то, вот этого квазигосударственного образования антироссии в скобках Украина, то знаешь, что это ты решил для себя на всю жизнь. То есть можно было играть в КВН, можно было сниматься в кино, можно было делать, что хочешь, но если ты решил себе выбрать такой путь, это уже на всю жизнь. Не получится просто, лишившись кресла, ну или уйдя, с определенного поста, сказать, ну все, а теперь я тут ни при чем. Нет, нет, нет. Мы тебя, как говорится, запомнили, говорят наши правоохранительные органы этим людям. Израиль есть, потому что спорт вне политики так-то. Уж вам ли, Алексей, не знать, пишет Дровик Сергеевич. Так я понимаю. Какие нужны еще критерии? Белые, русые, этого достаточно, пишет Дикий Ди. Зеленский из Банкова еще не убежал, а в связи с розыском... Интересно, пишет Мельникова из этого. Ну нет, конечно, не убежал. Вот. Потому что разыскиваются как действующие, так и экс. То есть не поможет сбежать. По сути, Зеленскому теперь надо сидеть, как говорят на улице, до талого. Потому что когда ты сидишь на месте, то, по крайней мере, имеешь какие-то, ну, ресурсы. А когда ты уже не имеешь этих ресурсов, когда ты уже экс, понимаете сами, да, ситуация усложняется. Усложняется. Вот. В некотором смысле... У них же там какая-то дата подходит, что-то там легитимный, нелегитимный, все будут решать. Мы же понимаем, что это все условности, банальности, да, и это ни на что не влияет. На самом деле там будет Зеленский как бы легитимный или как бы он будет нелегитимный. В нынешнем ее виде вся Украина современная, она нелегитимна, это понятно. Но это все условности. Это неинтересно, поэтому не ждите, что там 21-го там, или какого, 22 мая вдруг внезапно что-то случится, прямо фейерверк. То есть, если вы ждете этих дат, не надо их так сильно уж сильно прям ждать, потому что вряд ли что-то в этот момент прямо произойдет. Нет, ничего не произойдет. Но забавен тот факт, что теперь, как бы, если вдруг у кого-то был расчет из... вот этих вот чиновников украинских, что они смогут отскочить и в определенный момент помахать рукой, и как бы мы их забудем, они должны понимать, что это не так. Немножечко поменьше у них теперь еще возможностей для их отходов. Как бы вот, отхода, даже бы я так сказал. В розыск не объявили Ермака и Залужного, видимо, не просто так, пишет Анна. Ну, завтра объявят, послезавтра объявят. Может, какие-то другие есть причины. Ну, Порошенко тоже объявили в розыск, пишет Алекс. Да, правильно. Это сигнал, что с этим мы разговаривать точно не будем, пишет Лина. Тоже вариант, тоже вариант. Вот, но не забывайте, в розыск можно объявить, а можно и снять это объявление о розыске. Тоже такой вариант существует. Но я думаю, что это не тот случай. Новости. 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Арестович, террорист и экстремист, я добавляю, К9 пишет, хорошо высказал мнение, что Россия всех своих врагов найдет и накажет, как бы это было во время чеченской кампании, сроки давности при этом отсутствуют. Да, Арестович единственное, как бы пытается все время себя дистанцировать в этом смысле от тех, кого найдут, а ведь он из этого списка, на всякий случай. Он же террорист и экстремист. Поэтому он пытается всегда изобразить, это очень смешно, что вот они этих найдут. Ну, Алексей, так может случиться, что и вас найдут. Да, но правда, некоторые говорят, что агент, он явно агент. Потом он говорит какую-то гадость про Россию. А, нет, все-таки не агент. Это не имеет значения. Ну, в общем-то, примерно так. Так, в этот день, 338 лет назад, 6 мая 1686 года, был подписан вечный мир между Россией и Польшей, пишет Серж Копатель. Речь Посполитая признавала за Московским царством левобережную Украину, Киев, Запорожье, Смоленск и Чернигово-Северскую землю с Черниговым и Стародубом. За отказ от Киева Польша получила компенсацию в 146 тысяч рублей, пишет Серж Копатель. Опять возникает эта сакральная для нас цифра 146, да? Ну, интересно, интересно. Что на самом деле должно нам это говорить, Серж Копатель? Это нам должно говорить следующее. Все эти подписанные вечные миры, это все всегда заканчивается все равно новым военным конфликтом. Значит, что может гарантировать кому бы то ни было на планете Земля, гарантировать, что на него не нападут, или если нападут, то жестоко за это поплатятся? Только одно. И это не бумага, на которой стоит чья-то подпись. Это реальная сила. Все. Если ты себя реально можешь защитить, и если ты действительно опасен, и если ты силен, тогда на тебя не будут нападать. Ну, или, по крайней мере, это будут какие-то очень хитрые нападения через прокси, еще как-то. Вот даже как американцы с нами воюют, да? Через Украину. То есть они используют украинское население как пушечное мясо, ну и так далее. Территорию Украины как вот некий такой плацдарм, да, для наступления на нашу страну. Сами на дистанции находятся и фактически не получают никакого урона. Какой урон получают американцы? Ну, там какой-то якобы экономический. Хотя, не знаю, смотришь, у них ВПК растет, все нормально. Они как будто бы зарабатывают на этом деньги. Им как будто бы от этого только хорошо. Ну, и дальше они там рисуются с флажками украинскими, что-то ссорятся друг с другом. В эфире говорят, много, мало даем, не надо, надо, деньги налогоплательщиков. Так-то вообще... Наверное, в целом они не сильно страдают, да, вообще-то они и не страдают вовсе. У них есть куда более насущные проблемы, которые приносят им больше всяких разных неурядиц по жизни, типа вот границы и так далее, которыми они постольку-поскольку занимаются, не очень-то интересно даже этим заниматься. Так тоже рисовка, да? Шоу какое-то устраивают, не более того. Поэтому вот они толкают прокси. Если бы речь шла о том, что Россия не была бы ядерной державой, если бы у России не было военного потенциала такого, какой есть, то, наверное, бы они нас просто отбомбили бы, и все. И, скорее всего, начали бы, как традиционно они это любят, со столицы. Правильно? Правильно. Но это не так, видите. Почему? Ну, потому что. Потому что нельзя, опасно очень. Очень опасно. То есть здесь речь не о гуманизме, здесь речь не о том, что они очень ценят там здания, построенные Сталином, сталинские высотки, их архитектурный облик, или там они очень ценят храм Христа Спасителя, или им невероятно ценен Московский Кремль. Нет, все в песок бы разбомбили просто, в пыль. Если бы не одно «но». Если они нас будут бомбить в пыль, они могут сами превратиться в пыль. Они это знают. Вот и все. Вот они гарантии. Все остальное. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Не работает. Все, не работает. Ну вот. И фактически, что гарантирует баланс, да, между, ну, назовем это сверхдержавами, там, или как угодно, крупными державами. Взаимный, ну, страх отчасти. Я не буду говорить про такие вещи, как там уважение, неуважение, это все, как бы, кто уважает слабого, давайте так вот откровенно, кто уважает слабого в этом мире? Вот посмотрите на этот мир весь, вообще весь, и скажите, кто-то уважает слабого? Ну, нет. Могут отнестись снисхождением, могут относиться гуманно к слабому, не добивать слабого, такое бывает, бывает. Вот, гуманный. Ну, так, чтобы прям с уважением, очень сильно уважаю его за слабость, ну, нигде такого, наверное, в мире нет и никогда не было, и, откровенно говоря, наверное, никогда и не будет. Поэтому уважение вызывает только сильное. Сильное, сильное, сила, да, вызывает уважение. Умение постоять за себя в разных смыслах, в духовном смысле, в материальном каком-то, физическом смысле, все. Остальное все, пошел вон. Все, неинтересно с тобой разговаривать. Слабый. Все. Слабый, значит, действуй, как я тебе говорю. Если, ну, я сильный, ты слабый, действуй, как я тебе говорю. Я не буду так действовать. Вот тебе подзатыльник, все, иди действуй. Хорошо. Да? Падающего дотолкни, пишет Андрей. Ну, вот типа того, да-да-да. Некий сатанизм. Слабому можно обещать забронировать стул в ЕС, пишет аудитор. Ну, конечно. Всякие разные интересные вещи можно обещать, но потом их просто не выполнять. В общем... Что гарантирует, что более-менее на планете существуют некие договоренности? Когда есть ощущение возможности взаимного уничтожения. Вот. Когда это ощущение теряется, или один из лагерей вдруг подумал, что ну, я могу все-таки уничтожить вот того своего противника, при этом не потеряв многое, что-то потеряв, но немногое. Не фатально это для меня будет. Вот начинается то, что начинается. Соответственно, в определенный момент американцы подумали, что при помощи Украины они смогут нас продавить и сломать. Да? Ну, то есть взрыв изнутри организовать и взрыв снаружи. Обжать, так скажем. Да? Все, ну, не получилось. Во всяком случае, на данный момент мы своими глазами видим, что не получилось. Потому что если бы у них получилось, уже было бы несколько квазигосударственных образований на территории нашей страны, и мы бы друг с другом воевали бы тут, резали бы друг друга кровь, вот это вот все. Сверху летали бы американские истребители, нас бы бомбили. Кто-то бы рассказывал, что он умеренная оппозиция, кто-то говорил, что он неумеренная, какие-то радикалы, вот, служители разных культов непонятных. Ну, бред бы был. Вот что-то по типу того. Такого нет. Значит, не получилось. Как это, эту балансировку произвести? Как сделать так, чтобы стороны перестали воевать между собой? А здесь очевиднейшим образом Украина — это, ну, как бы, сторона фактическая конфликта, который сейчас развивается, но в целом это лишь кусочек, да, этой картины большой. А так мы видим противостояние Запада с Россией. Некоторые говорят, что это вообще там противостояние Запада и Востока. Может быть. Но пока мы видим, что Восток, он такой. Где-то что-то да, где-то нет. Как будто бы не то, что мы хотим слышать в полной мере, мы слышим со стороны Востока относительно, да, нас. Ну вот, поэтому оно такое. Россия против Запада совокупного. Ну вот. Хватит бояться натовцев, пора кидать настоящие болванки из космоса, пишет Гар. Время подлета многое гарантирует, пишет Смит. Ну, время подлета, как угодно. Там, это разные есть характеристики у гарантий. Но в любом случае это не добрые слова и просто сесть за стол и что-то подписать. Это мы с чего начали, да? Когда-то был подписан вечный мир с Польшей, да? 6 мая 1686 года Серж Копатель написал. После этого сколько раз мы еще воевали? Великое множество, да? Это не перечислить. Все, великое множество раз мы еще после этого воевали. Вот и продолжается, видите, там поляки разные заявления сейчас делают относительно нас. Ну вот. Фактически, в чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что в какой-то момент пропал наш, ну так скажем, лагерь. Да, ну он соцлагерь был. Ну давайте не рассматривать его как соцлагерь, давайте просто рассматривать, что у нас был буфер вот определенный, и у них был. У нас он исчез, и он стал их буфером. Все, они его забрали, подмяли под себя, уперлись в наши границы, все. Дальше вопрос, из чего делать буфер? Мы говорим, делайте из того, что было буфером. Они говорят, да не, мы лучше из ваших областей нарежем еще буфер. Давайте мы лучше от вас откусим. Мы такие, не-не-не, давайте назад вернемся. Откатитесь к 97-му году. Или какому там. Да, к 97-му же мы им сказали откатиться. Они говорят, нет, 97-го мы откатиться не можем, давайте буфер сделаем из ваших вот областей, поэтому вы свои, помните, я просто напоминаю 2021 год, что они нам говорили, вы свои войска от границы России отведите, они нам говорили, я просто напоминаю, мы им говорим, вы что, ку-ку, как это мы отведем свои войска от своей границы, вы что, больные? А кто у нас границу будет охранять? А логика очень простая. Двигаем войска от границы. Это буферная зона уже на территории нашей страны, по их мнению. Пожалуйста. Вот. И мы тогда вот живем якобы в мире. Это, конечно, чушь. Это, конечно, чушь. Ну вот. Поэтому мы должны с точностью понимать, что есть страны, которые, ну, так можем назвать их центральными, центрообразующими, можно так назвать их. Вот. И есть буферные. Все. Они наш буфер в определенный момент съели, подмяли под себя и сказали, давайте буфер делать из вас. Мы такие, нет, спасибо большое. В принципе, классная была бы буферная зона из нас, если бы они рассчитывали противостоять Китаю. Вообще классно, представляете? Такая большая прозападная Россия, которая используется для войны с Китаем. Ну, пока не вышло у них, да? Я надеюсь, что никогда и не выйдет. Мы все делаем для того, чтобы у них это не вышло. Вот. Что делает для этого Китай? Это к вопросу Китая. Смешные некоторые польские чиновники, провоцирующие поставить им ядерное оружие, не понимая, что эти цели на расстоянии гиперзвука и не успеют их носить или вылететь из шахт, как упадут на их же территории, пишет Адам. Ну, Адам, там все просто. В Белоруссии стоит наше ядерное оружие. Поляки тоже очень хотят, чтобы у них на территории стояло чье-то ядерное оружие. Они там все борются с Белоруссией, как вы понимаете. Им тоже что-то хочется. И они говорят, ну чье? Давайте американское. Тут французы говорят, зачем американское? У нас же есть наша французская. Давайте француз, давайте мы будем главные в Европе. И вообще нужна французская армия всецело в Европе. И мы не должны рассчитывать на Америку, выходит Макрон. И все такие, что он вообще говорит, о чем он, этот парень? Давайте у них наше поставим, пишет Александр. Но если бы в Польше появилось разумное правительство, которое запросило бы у нас помощь, я думаю, что можно было бы обсудить этот вопрос. Ну пусть входят в состав, в союз с нами, поставим им оружие, пишет 506. Мы делаем все красиво и четко, мы долго терпели и играли в дипломатию. Все будут уничтожены, пишет Борисыч. Наоборот, Борисыч, мы наоборот должны обещать всем долгую, счастливую, прекрасную жизнь. Может быть, загробную, но долгую, прекрасную, счастливую. Понимаете, вечную даже, можно сказать. Этот буфер нас продал, пишет Алексей. Не надо, Алексей, исходить... Ну как, можно в пропаганде исходить из этих вещей. Можно. Типа, вот они нас должны были любить, они нас продали, еще что-то. Но давайте попробуем исходить из каких-то более прагматичных вещей. Вот. Мы этот буфер потеряли? Потеряли. Сам по себе он существовать не может? Нет, не может. Ну, о какой независимости государств Прибалтики можно говорить, когда ее никогда не было в жизни вообще? Ну, они не могут сами себя обеспечить. Они вымрут, если они будут сами себя обеспечивать. Значит, им нужен новый хозяин, так скажем, да? Руководитель. Вот. Выбирают самого сильного. Ну, точнее, даже выбирать-то не приходится. Он просто приходит сам и говорит, у вас тут, я смотрю, освободилось место начальника. Здравствуйте, я ваш новый начальник. Они такие, ладно, что делать? Делать это. Например, ненавидеть своего прошлого начальника. Серьезно? Да, а мы его и так ненавидим. Вот, сейчас надо вслух ненавидеть. У вас есть, сохранилась эсэсовская форма ваших дедов? Да. Надевайте, ходите маршами. Надевайте, бесите максимально. Все, что можете сделать, вот выжмите максимум ненависти к своему прошлому начальнику. Хорошо? Хорошо. Все, вперед. И пошли. Еще и с радостью это сделали. Пусть поляки не волнуются, если что, мы пришлем им свое ядерное оружие, пишет Илья. Угу. США подводят Россию к применению ядерного оружия. Если США зайдут на Украину и ударят по российским войскам, это будет причина для нанесения по США ядерного удара, пишет Сергей. Или нет, Сергей? Или это будет причина по нанесению, для нанесения удара по американским войскам на территорию Украины? Например. Понимаете, да, о чем я? Когда вы говорите, что, например, какие-то американцы появятся на Украине, и это будет причиной удара по Соединенным Штатам Америки ядерным оружием, с одной стороны, я понимаю, мы как бы должны пугать американцев, говорить, ну, только попробуйте. Мы по вам сейчас, по Капитолию долбанем. Да? С другой стороны, мы же не хотим долбануть по Капитолию. И они, наверное, не очень сильно хотят долбануть по нам. Почему? Потому что вдруг долбанешь по Капитолию, а прилетит обратно плюс-минус так же. Или, например, они думают, сейчас мы долбанем по Москве, а там прилетит, все умрем. Зачем нам это надо? Да? Зачем нам это? Нам это не надо, и им это не надо, да? Русские как бы... Они рисуют в пропаганде своей, что мы сумасшедшие, естественно, да, там, вот, там, как медведь, вот, что-то сошли с ума, проснулись там зимой вдруг, медведь-шатун, вот все ломаем, ходим что-то там, ревем. Ну, это же все чушь, вы же понимаете, что это игра их пропаганды. Вот. И они прекрасно знают про нас, что мы договороспособные. И мы даже знаем про них, что они отчасти, ну, не все, конечно, Байден-то вряд ли уже, потому что, судя по последним видео, у него, ну, там, происходят акты, ну, реально, дефекации, непроизвольные, вот он пока идет, видимо, он в подгузниках уже ходит. Ну, страшное дело, даже смотреть эти видео не рекомендую никому и показывать в эфире не буду, но вот такое есть ощущение, что Байден прям идет, совершает акт дефекации и идет дальше. Ужасно. Ну, просто старый разваливающийся дед, вот, можно только посочувствовать. Ну, мумия натуральная. Но я думаю, что есть там разумные люди, в принципе, плюс-минус. Целью которых, конечно же, цель которых нас уничтожить. Но уничтожить так, чтобы самим при этом как бы остаться живыми. Поэтому обмены ядерными ударами, ну, не вариант. Какие-то другие способы, понимаете? Может быть, не такие быстрые. Может быть, стратегия будет на 10, 20, 30, 50, 100 лет. Может быть, эта стратегия лишь как мысль у них в голове, дальняя стратегия, да? Вот не получилось сейчас. Они такие, ладно, через 50 лет вернемся к этому вопросу. Либо у них сейчас ощущение какое? Да, не получилось, но смотрите, вот есть где слабые точки у России. Давайте еще туда попробуем поднадавить. А давайте еще попробуем вот здесь подкинуть там оружие какого-то. Посмотрим, что Россия будет делать. Может, поднадорвется Россия. Может, в какой-то момент где-то что-то выстрелит, понимаешь? Давайте еще поднадавим. Потому что второго такого варианта, ну, нет. Вот если Украины как бы нет, вот мы ее убираем с карты, Россия решает вопрос по Украине, то где мы так будем на Россию давить? Какое вот, как, с какого направления? Грузии мы будем давить. Там грузины что-то вообще не особо собираются. Да и Грузия, она вот, ну, маленькая в сравнении с Украиной, сами понимаете. Ресурсы малые. У Армении она даже не граничит с Россией. Вообще мало интересно. Грузии здесь интереснее было бы, да? Может быть, это будет Белоруссия? Нет, мы Белоруссию в 20-м потеряли. Не получилось, да, у американцев в 20-м году. Мне Белоруссия не подходит. Ну, давайте подождем, что там у Лукашенко будет. Может быть, у нас получится, пока мы держим Украину в таком состоянии, в каком держим, каким-то образом, все-таки там, да, вот превратить в Украину номер два какое-нибудь еще государство. Идеально было бы Белоруссию, конечно. Вот тогда бы фронт еще расширился, да, у России. Вот проблемы бы возникли у России. Вот они вот сидят, думают, как это сделать. А так, ну, сами представьте себе, Украина, которая выпадает как козырь из рук американских. Что у них остается? Прибалтика, ну, в сравнении с Украиной, это, конечно, не такой жирный кусок. Да, всего, ресурсов, в широком смысле этого слова, человеческих, земли, там, все, чего угодно. Просто, ну, Прибалтика это смешно в сравнении с Украиной. Там, Армения, Грузия, ну, Казахстан еще как вариант, да, но Казахстан, он тоже, там есть китайский сосед, Казахстан, в общем, проводит такую политику, он балансирует. Я понимаю, что в определенный момент американцы могут каким-то образом пытаться в балансирующую вот эту политику зайти и просто ее сломать, у них такое бывает. Много балансируешь, потом они просто выбивают тебе стулья лишние, остается только их стул, и все, тебе уже деваться некуда. Тебе или тому, кого привели тебе на смену. Такое бывало, примеров достаточно. Вот, может быть так. Но все равно все это в сравнении с Украиной, ну, не то. Вы можете взять всю Прибалтику, вы можете взять там, Армению, Грузию, даже Казахстан вместе сложить потенциал и потом взять Украину и понять, что Украина – это превосходящий потенциал. С военной точки зрения, с точки зрения вот, того, чтобы максимально осложнить жизнь России. Вот, Украина это самый-самый-самый большой козырь. Безусловно. Поэтому они еще и так и говорят, что после Украины они там куда-то пойдут, русские. Нам и идти-то никуда не надо будет. На самом деле. Доброе утро. Вам не показалось, что Захарова говорила, чтобы даже не думали про уничтожение Крымского моста, ответкой будет туннель под Ла-Маншем, пишет Верунчик. Ну, я не видел этого заявления, если честно, Марии Захаровой, но интересно. Потому что Украина — это Россия, пишет Ники. Да слава богу, Белоруссия и Казахстан у них не прошли, пишет Алекс Поляков. Готовят Казахстан, пишет Алекс. Да, я тоже считаю, что американцы не оставили своих планов и по Белоруссии, и по Казахстану. И я думаю, что они пытаются осуществить их. В Белоруссии у них теперь очень мало шансов, в Казахстане они все еще пытаются мутить воду. Вот. Но и в Белоруссии пытаются, нисколько не сомневаюсь, когда выходит там, да, их начальник КГБ, вот руководитель, у них КГБ в Беларуси, и говорит, что они там готовят и ячейки, и диверсионные группы, и много чего еще. Это правда, я нисколько не сомневаюсь, что так оно и есть. Что против нынешней Белоруссии все готовится вот по самым жестким сценариям, каким можно только по себе представить. И было бы очень выгодно, если бы им, если бы Белоруссия была бы сейчас, так скажем, под НАТО. Почему? Потому что то же самое бы с белорусами делали, что делали с украинцами, да? Их бы превращали в пушечное мясо против России. Также бы использовали вот эти вот там псевдоисторию, псевдофлаги, националистическую вот эту идеологию убогую. Также бы тех, кто с ней не согласен, притесняли бы, устроили бы им там концлагерь откровенный на территории страны и так далее. В Казахстане и бриты качают, пишет ЗА. Вообще не люблю рассматривать американцев и британцев как некие две разные силы в случае противодействия нам. В случае противодействия нам, мне кажется, логичнее их рассматривать как одну силу. Одну. Все. Вот. Конечно, наверное, при дележке определенной там, да, ресурсов, они между собой могут конкурировать. Но для нас они одно. Я не думаю, что надо очень сильно делать какой-то упор на то, чтобы разделять, кто где мутит воду. Цель-то у них одна там, и в этом смысле, когда они нам противостоят, они в этой цели едины, все. Там каких-то дополнительных целей, да, у них нет. А между собой, может быть, они там что-то будут потом делить, но нас это не касается. Наша задача сделать так, чтобы им нечего было делить между собой, в принципе. А так они действуют сообща, естественно. Ну... Во всяком случае, таково мое мнение. Но в Казахстане действительно очень много британских компаний, влияние, пишет 506. Ну, конечно, конечно. Просто я предлагаю не делить здесь американцев и британцев. В своей русофобии и желании, да, одолеть Россию, британцы, американцы, они одинаковы. Не надо думать, что они чем-то там очень сильно отличаются. Вот. Хотя вот есть некоторые люди, которые любят водить вот это вот некое разнообразие. Говорят, британцы так действуют, американцы так действуют. Не суть, как они действуют. Суть, что цель у них одна. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, май, день 6. Радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 7 градусов. Интересное сообщение написал 61-й, причем два раза, поэтому, мне кажется, если два раза человек присылает сообщение, тем более СМС, это же трата денег, СМС, когда пишут, надо прочитать. После объявления в розыск руководства Украины и России... Первые спокойно будут жить на Западе, а русские в Северной Корее, Белоруссии и в странах третьего мира, пишет Николай. Николай, давайте будем говорить откровенно. Все-таки мне кажется правильным, когда в руководстве страны находятся люди, которые, оставляя свои посты, не уезжают из той страны, которую они руководили, а остаются жить в ней. Это первое. Соответственно, если вы говорите про руководство Украины, которое будет спокойно жить на Западе, это в некотором смысле, как мне кажется, некая подсказка на будущее, да? Если вы их такими видите, значит, вы понимаете, что эти люди, они никогда и не собирались жить на Украине и никогда не собирались строить что бы то ни было более-менее удобоваримое на Украине с точки зрения государственности. Это первое. Второе. По поводу Северной Кореи, Белоруссии и стран третьего мира. Послушайте, ведь далеко не даже большинство стран сегодня выступает против России. Большинство, я так понимаю, сейчас это есть такое даже выражение, там, международное большинство, по-моему, так говорят. Вот. Оно-то либо нейтрально, либо за нас. Поэтому, когда вы говорите «страны третьего мира», я не знаю, вот, по крайней мере, да, вот элементарная вещь. Вот для нас открыт Китай. Китай. Сумасшедшая, в хорошем смысле, страна сейчас, бурно развивающаяся и перспективная крайне, и многие люди разумные на планете Земля, я не подчеркиваю, на планете Земля, понимают, что это новый нарастающий центр мира, натурально, центр мира, Китай, что Запад он увядает, Восток он, значит, потихонечку растет. Точнее, не потихонечку, а достаточно быстро растет. И так или иначе, несмотря на все, что происходит сейчас в Европе или еще где-то, сама логика исторического процесса подсказывает, что Восток будет расти, а Запад будет увядать. Все. Как будет увядать Запад? Насколько сильно он нагадит всем, прежде чем окончательно сдуться? Это вопрос. Естественно, когда ты загнан в угол, а в некотором смысле Запад сейчас загнан в угол, обстоятельствами. Ты будешь там, да, кусаться и пытаться что-то изобразить. Запад и пытается сейчас что-то изобразить. Что-то пытается изобразить на Ближнем Востоке, что-то пытается изобразить в Европе, что-то пытается изобразить в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот. Какой у них расчет? У них расчет, конечно, не допустить развития Китая. Остановить его. Вот. И, соответственно, они и действуют. Потому что если они не смогут остановить развитие Китая, то объективным образом, рано или поздно, скорее рано, чем поздно, Китай станет лидирующей экономикой. А если у тебя есть страна с лидирующей экономикой, ты внезапно задаешься вопросом, а какой в ней политический строй? И оказывается, что с экономической точки зрения западная так называемая демократия не самый эффективный способ ведения, ну так скажем, народного хозяйства, то есть построения государства. А если западная демократия не самый эффективный способ построения государства, то зачем же тогда строить государство по типу западной демократии? Если можно строить государство по типу, как построено в Китае, и получать результаты лучше. Для кого? Для своего народонаселения. Почему Соединенные Штаты Америки так многим нравились, во всяком случае? Потому что Соединенные Штаты Америки лучше всех жили. Соединенные Штаты Америки лучше всех жили. Почему? Ну, потому что они пользовались чужими ресурсами, вы знаете, да? То есть они действовали как колония. Естественно, метрополия высасывала соки из колонии. Но миф состоит в другом. Миф состоит в том, что Соединенные Штаты Америки лучше всех живут, потому что их западная, вот эта вот, именно система западной демократии, я подчеркиваю, западной, она самая эффективная, и позволяет обществу развиваться лучше всего. Они говорят, ну вот посмотрите, мы действуем так, и у нас наилучшие результаты. Значит, мы правы, а все остальные не правы. Вот смотрите, Советский Союз действовал по-другому, и машин хороших не было. Стиральных машин хороших не было. Там всякой разной всячины не было, жвачки не было, за которую вы и продались нам потом, они говорят, потому что у вас ее не было. А у нас было 50 сортов колбас, 60. Вот, современный как бы Китай с его госкапитализмом, я правильно формулирую, он говорит, ребята, смотрите, можно по-другому, не так, как у них, при этом колбасы будут, машины будут, стиральные машинки будут, все будет. Не вопрос. Готовы? И все такие, Ну, учитывая тот пакет, который предлагает Запад, а Запад вместе со своим якобы благосостоянием, он предлагает пакет еще в кавычках ценностей, типа определенные там флаги надо носить с собой, определенные нужно меньшинства прославлять. У Китая этого нет. Он говорит, нам это не интересно, нам это не нужно, мы никого не заставляем. Нам меньшинства, ну как бы, они у нас запрещены, до свидания. Все. Вот мы вам предлагаем такой пакет. Американцы говорят, а у нас вот такой пакет. Люди чешут голову, говорят, слушай, Китай, похоже, выгоднее. То есть исходить, если не из пафоса вот этого всего, я там люблю это, люблю то, люблю пятое, десятое, а вот просто из конкретики. Вот есть пакет предложений от Китая, есть пакет предложений от Соединенных Штатов Америки. И есть страны, которые смотрят эти два пакета предложений. Все. Задача Америки нагадить конкуренту. То есть сделать так, чтобы предложения Китая не выглядели такими привлекательными, как они выглядят уже сейчас. Да, есть люди, которые сейчас выйдут и скажут, ну, китайские машины не такие хорошие, как западные. И мы им скажем, да. Но согласись, китайские машины 10 лет назад и китайские машины сейчас – это разные машины. Ну да, здесь я соглашусь. А что будет через 10 лет? Да, наверное, через 10 лет они будут вообще хороши. О, да, скорее всего, они будут хороши. Скорее всего. Вот о чем идет разговор. Разговор идет о том, что смещается центр мировой. И смещается он туда, в Юго-Восточную Азию. Ну, не в Юго-Восточную, в Азию. В Азиатско-Тихоокеанский регион. Ну и понятно, что он смещается не в Японию, да, там, не в Корею он смещается, не в Северную, там, не в Южную. Он смещается в Китай. Все. Не так все просто. Китай удобен для китайцев, но проблема США, что они уже не так универсальны, как раньше, пишет Дэн. Правильно. Потому что нарастание силы Китая и его возможностей так или иначе, забирает возможности Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что в целом ограниченность ресурсов человеческого на планете Земля существует. Вот была Россия. Да, например, там, в 90-е и позже. И была Америка в 90-е и позже, и Китай в 90-е и позже. В какой-то момент, если бы мы пошли по такому пути, по которому мы шли, мы бы сейчас были вообще без автомобилей. Вы понимаете это или нет? Ну, то есть, в какой-то момент, когда нас Запад бы вдруг, допустим, это было бы 20 лет назад, мы бы сказали, так, Запад, руки прочь от нас, НАТО, ни секунды не двигаться никуда. У нас вообще не было бы сейчас автомобилей. Просто их не было бы. Почему? Потому что, ну, они бы нам закрыли все и все. У нас, видите, как китайские появились. Смотрю, мотоциклы сейчас китайские. Какие-то Бенда, Наполеон, смотрю, разбирают прям. Что-то они так дешево стоят в сравнении с американскими мотоциклами. Модные мотоциклы стали делать сейчас китайцы. Но не суть. Суть в том, что появляется альтернатива. Но она появилась уже, все, она уже есть. Вот президент наш говорит, что это уже необратимая ситуация. Альтернатива в виде Китая, с его альтернативным вообще взглядом на вещи, который, в принципе, не то чтобы очень сильно конфронтирует с американцами. Нет, то есть конфронтации прямой нет, китайцы говорят, да давайте торговать. Но все прекрасно понимают, что в той схеме, в которой сейчас существуют эти два сверхбольших государства, Китай будет прирастать, а Соединенные Штаты Америки будут убывать. Все это понимают, и в Америке это понимают. Вот. И чем слабее в этом смысле, чем уравновешеннее будут американцы, а уравновешиваться они будут, да, Востоком, они будут уравновешиваться Китаем, чем уравновешеннее они будут, тем меньше шансов у них будет безальтернативно диктовать свои условия. Им придется менять свои условия на более удобоваримые для тех, кому они эти условия предлагают. То есть раньше они могли просто сказать, ты делаешь так, если нет, ты умрешь. А здесь уже надо будет что-то думать. Уже надо будет придумывать какие-то выгоды, что-то... Все, в приказном тоне уже не поработаешь. Потому что будешь работать в приказном тоне, тебе пожелают удачи, пойдут к Китаю. Придется договаривать. Это и есть многополярный мир, на самом деле. То есть вот его как бы логика. Когда есть разные варианты ведения народного хозяйства, вот, вообще поведение, Просто с момента распада Советского Союза вариант был один поведения. Вот есть Соединенные Штаты Америки, иди поклонись, скажи, что коммунистический колосс пал, и да здравствует Америка, там, Господи, благослови Америку. Других вариантов не было, их не было. А сейчас они начинают проклевываться. Задача американцев — убрать эти варианты. Задача тех, кто, ну, как бы не хотел бы жить в мире фактически тоталитарным. Потому что когда одно начало, и оно диктует всем свои условия, при этом рассказывая, что оно якобы за свободу, это вообще тоталитарный строй. Назовем его либерально-тоталитарный. Если так можно выразиться. Ну вот. Ну, смешно вроде бы звучит, но на самом деле вот что-то плюс-минус так. Вот. Тоталитаризм от меньшинств. Вот-вот. Надо будет каким-то образом убрать. Да, может быть, сами американцы захотят потихонечку поменять свое отношение к этим вещам. Может быть, там появятся люди такие, традиционалисты, которые скажут: смотрите, Китай нас обгоняет уже, пока мы тут играем с вами во все эти игры из разряда, может быть, у мальчика, вы понимаете, месячные или не могут быть у мальчика. Нужно ли нам тампоны в мужской туалет положить или не нужно? Мы пока играем в этот весь дебилизм, Китай нас сейчас обгонит, натурально. И мы окажемся страной третьего мира. Это вот, к слову, 61-й о том, кто в какую страну, в третьего мира, десятого мира будет отправляться в какой момент. Мир сам по себе меняется, и меняется и оценочность в этих вещах. То есть то, что когда-то, может быть, оценивалось как страна третьего мира, сегодня уже не оценивается как страна третьего мира. Те, кто когда-то имел фактически не только статус гегемона, но и возможности гегемона, сегодня статус, может быть, по-прежнему и имеет, а возможности уже нет. Дряхлеет, то есть, гегемон. Нам нужно в этом смысле постоянно взвешивать, а кто что может на самом деле, да, постоянно самим для себя в голове взвешивать, а кто что может, а кто не может, а что поменялось, потому что мир сейчас находится в фазе изменения, и все это, в общем-то, признают, я думаю, что с этим никто не спорит, то есть мир прямо вот сегодня меняется, я имею в виду политическое устройство мира, геополитику, взаимоотношения, или я так сказал, между странами, и их положение в этом мире. Кто что весит? Мы сейчас решаем между собой. У кого какой вес? Все. А в итоге мы все равно любим докторскую с чаем и сервелат по праздникам. Наелись, а любители хамона отбыли, видимо. Да? Александр пишет. Да и вопрос еще, кто эти ярлыки про третий мир придумывал и продвигал, пишет 506. Ну, все эти ярлыки про Белую Африку, третий мир, верхнюю Вольту с ядерным оружием. Известно, кто продвигал. Страна-бензоколонка. Что про нас только не говорили. Страны так называемого третьего мира — это были страны, не входящие ни в блок США, их сателлитов, ни в блок СССР и его сателлитов, пишет Дэн. Вот. Касаемо нацменьшинств, америкосам надо было на колено вставать перед своими коренными индейцами, но нет, их мало, они силы не представляют, пишет Эл Роуд Стар. Да там даже не в силе дело, там в электорате дело. Это же перед выборами BLM было, там электорат надо было собирать. Вот. И, соответственно, на индейцах много не заработаешь голосов. Вот. Надо было должным образом собрать голоса, чтобы победить на выборах. Максимально там убедительно, во всяком случае. Либо доказать, что те подтасовки, которые были на выборах, они были ничтожно малы, а так в целом там, Байден победил. Вот логика. Соответственно, и перед кем на колено встают? Если бы действительно там, да, индейцев было в электоральном смысле много, их голоса сильно бы решали, они бы перед индейцами на коленях поставили. Какая разница? Так, по большому счету, не мы зарабатываем на Китае, Китай зарабатывает на нас, у нас нефть закончится, автопрома так и не будет, пишет Игорь Маслов. Дело-то не в этом, Игорь Маслов. А дело в том, что автопром у нас и в 90-е не был создан, и в 2000-е, как вы понимаете. Да, и, соответственно, это не может использоваться как аргумент против Китая в развитии наших отношений с Китаем. То есть, если бы условно, когда мы развивались в рамках западного мира, развивались в кавычках, и западный мир бы, вот, значит, коммунистический колосс пал, Господи, благослови Америку, и после этого у нас бы появился какой-то нереальный автопром, и просто было бы фантастически круто, и нам тут все круто сделали. Но этого не случилось. Соответственно, мы приходим к выводу, что автопром у нас по какой-то другой причине не существует. Вот по какой-то, наверное, загадка. Может, это проклятие наше. Ну вот. Ну, то есть, при любой возможной системе у нас автопрома как бы нет. Поэтому, может быть, не стоит акцентировать на этом внимание. Индейцы вообще не голосуют, у них нет паспортов в США, пишет Виталик. Тем более, зачем их тогда учитывать и перед ними на колени вставать, как вы понимаете, это нелогично. Электробусы сделали, сделаем и машины, пишет Гзар. Я надеюсь. Так, по большому счету, так, это мы читали, так, недавно бывал в Ялте и видел стол, за которым были подписаны договоренности. Ждем новых посланцев Запада для обустройства нового мира, пишет Финист. Ну, пока они думают, что они нас могут каким-то образом одолеть, ну и тем более, как бы администрации у них не менялись пока, посмотрим, может быть, когда изменится администрация, изменится и риторика, когда и если изменится администрация, это тоже вопрос. Своего автопрома и не будет уже, мы не совсем перешли на следующий технологический уровень. После СВО выход один, всяческие китайские компании типа BYD, чтобы открывали у нас заводы, пишет Вадим. Ну, а до этого Renault у нас открывали заводы. Если честно, я не вижу большой разницы между компанией BYD и компанией Renault. Кроме того, что Renault участвовали в Формуле-1, и поэтому мы должны поверить, что в их вот этих вот тележках, на которых, которые можно было купить, вот, были какие-то технологии от Формулы-1 якобы. Мы должны в это поверить усиленно. Ну, не знаю. Таким образом, можно ездить на баночке от Red Bull и рассказывать, что там используются технологии Формулы-1, потому что есть компания Формулы-1, Red Bull, которая называется, ну, команда. Когда иссякнет поток мигрантов, что будет у них с демографией? ЛГБТ по тюрьмам разъедутся, новые законы придется принимать, пишет Абелив. Вы про кого конкретно, когда говорите у них? Автопром хорошо, а танкостроение важнее, пишет Лисхитрый. Да, кстати, отгрузили новую партию Т-90, вот я сейчас вижу в новостях. Это по поводу танкостроения. Тампоны для мальчиков, показатель идиотизма, пишет Shotfire. Ну, это реальность политическая нынешнего западного сообщества. То есть они дошли до какого-то предела и, видимо, обернулись собственной противоположностью. Есть такое ощущение, что они так сильно старались постоять за права неких меньшинств, что уже не знают даже, что придумать. И вот придумывают такие совершенно сумасшедшие вещи. Посмотрел интервью Дугина Карлсону. Мысль, что западный трансгуманизм — это продолжение либерализма, для меня оказалась свежей. А ведь логично объяснил, пишет Алексей Фрей. Трамп ругает демократов, что полоски на флаге США хотят перекрасить в ЛГБТ-радужные, пишет Дело Техники. Я давно уже вам говорю, что с американского флага надо убрать красный цвет, потому что красный цвет — это цвет крови. Новая Америка должна войти в новую жизнь с новым флагом. Он должен быть сине-белым, без красного. Уже давно пора предложить тем ребятам, которые там в Колумбийском университете вроде бы, да, они сейчас протестуют и выступают за Палестину, новый концепт американского флага. Почему до сих пор этого не сделано? Новый американский флаг должен быть бело-синим или просто сине-белым, как вам больше нравится, без красного. Ведь красный — это цвет крови и наследие колониального Соединенных Штатов Америки. Вы что, не знали, что ли? Срочно рисовать американский флаг без красного. В эту секунду уже это должно быть сделано. Почему до сих пор этого флага нет? И этот флаг нужно срочно распространять среди протестующих в Соединенных Штатах Америки в университетах. Я думаю, им эта идея понравится. Идея концептуально хорошая очень. Знаете, я где-то подобную видел уже идею. Поэтому надо ее вернуть ее создателям. Коротко, если кто не понял. Западные политтехнологи решили убрать с нашего флага красную полосу в определенный момент и сделать флаг бело-сине-белый и вручить его нашей так называемой в кавычках оппозиции. И обоснование там было очень простое. Красный значит кровь. И это имперское наследие России. Так вот, с американского флага надо убрать красный, потому что красный это значит кровь. и вернуть этот новый американский флаг протестующим в Соединенных Штатах Америки, которые с удовольствием будут с ним ходить. Вот. А те, кто придумал с нашего флага убирать красный цвет, получат то, что они заслужили, обратно. Вот и все. Очень простая логика. Дарую ее. Кто готов реализовать, реализуйте. Если получится, будет здорово. Не обязательно даже упоминать, что это моя идея. По приколу. Приветствую, на украинском тоже должна быть малиновая полоса между синим и желтым, пишет Дмитрий Чехов. Тампоны хорошо использовать при огнестрельных ранениях, если нет альтернативы. Может, в этом смысл, пишет Евгения. Евгения, смотрел, что по этому поводу говорят профессионалы. Говорят, что это мифы про тампоны и ранения, и что хорошо тампоны использовать при ранениях, если честно. Уж не знаю, насколько вот... Я видел по этому поводу заявления определенные, но консультировался с людьми, которые мне сказали, что нет, это все миф. То есть тампоном не больно-то поможешь. Так вот, на всякий случай. Но у них там логика другая, вы понимаете, да? Они сейчас пытаются доказать, что у мальчиков может быть менструация. Ну, они больные люди в этом смысле. Прокладки хорошо использовать вместо стелек в обуви, пишет Геннадий. Тоже слышал об этом, тоже знаю об этом, но, опять же, некоторые бойцы, с которыми мне посчастливилось общаться, они говорят, что это неудобно на самом деле, потому что эти прокладки, ну, если ты на месте стоишь, ну, то есть ты на месте кукуешь, то это одно. А если ты двигаешься, это, конечно, не вариант абсолютно. То есть это такая технология, вот у тебя, например, есть там валенки, и ты на месте стоишь, вот ты закинул эти прокладки там под ноги, и они, собственно, впитывают, да, там влагу дополнительную какую-то, еще что-то. Но если речь идет о движении, если речь идет там о каких-нибудь штурмовых группах, то это вообще не вариант. Вот как-то так. Ну, якобы, да. Это для рыбалки, пишет Алекс. Ну да, вот на месте сидишь, оно и хорошо. На месте, если... Тампон маленький для ран и без гемостатика, пишет Алексей. Вот-вот, мне примерно это и сказали сразу. В общем, те люди, у которых я спросил, говорю, вот увидел видео, где объясняли, что вот очень хорошо использовать прокладки для того, чтобы, ну, сухие были ботинки, и про тампоны для того, чтобы там кровотечение перекрыть. Мне тут же сказали, что ни тот, ни другой вариант неудобен и вряд ли поможет. Можно все, но зачем? Есть же медицинские тампоны и гидроскопические стельки, пишет Панк 13. Ну да. Объем крови при выделениях и кровопотерях при огнестреле разный, пишет АВ. Прокладки нынче столько стоят, что проще все-таки стельки, пишет 506. Не знаю, как мы зашли в эту тему. Вообще говорили немножко о другом. Сейчас новости, после этого вернемся. А, 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Киев будет благодарен партнерам, если они решат ввести войска на Украину. Премьер-министр Украины Шмыгаль. Внезапно. Тут же, конечно, все вспоминают, что в марте он говорил, что, значит, Киеву, что, ну, в общем, что Киев не просит отправки иностранных солдат. Вот что-то, видимо, с марта изменилось. Видимо, какая-то произошла загогулина. Кстати, по поводу флага, который я придумал, американского, где нет красного цвета, оказывается, уже существует такой флаг. Давайте покажем его в трансляции. Вот уже американцы его вывешивают. Вот молодцы. Вот молодцы, вот правильно. Вот давайте поддержим американцев. Вот такой флаг, вот без красного, да, американский флаг синий, без красного, он очень хороший, сине-белый. Он значит, что американцы отказываются от своего колониального прошлого. Это прекрасно. Поддержим же всех американцев, которые отказываются от своего колониального прошлого, кровавого. Вот. Соседи по району что вытворяют? В Люберцах 35-летний мужчина напал на 9-летнюю школьницу. Дети шли домой после занятий. Ой, Манбек, это старая новость, кстати. В этот момент к ним навстречу шел мужчина, дойдя до детей, он ударил девочку рукой, прохожие помогли ей, позвонили ее маме, ребенок попал в травмпункт, вскоре нападавший был задержан. Да-да-да-да-да, это что-то было даже до выходных. Так, Нуланд ушла из колумбийского, ушла в колумбийский университет, а там, и антиизраильские протесты, пишет Адам. Я к тому, что если вы организатор протестов на Украине, то протесты несколько позже по пятам приходят к организатору. Ну, что посеешь, то и пожнешь, говорят у нас обычно. Вот, не знаю, насколько это правда, но вообще... Может быть, так оно и есть. Вы знаете, наш народ говорил, что посеешь, то и пожнешь. А современная молодежь говорит, закон бумеранга. Я не знаю, в какой момент мы все стали племенами, где используется бумеранг. Но вот действительно, что посеешь, то и пожнешь. Да? Расчет на то, что заводом легионеров с ними потянется и вооружение, пишет Лис Хитрый. Это вы про Шмоголя, что ли? Ну, давайте смотреть не на то, на что расчет сейчас там, да, у Киева. Понятно, расчет у киевского режима следующий – выжить. А теперь посмотрим на другую вещь. Почему в марте они говорили, что им помощь сторонняя не нужна, а уже в мае Шмыгаль говорит, что они были бы благодарны, если бы... Запад отправил свой контингент военный на территорию Украины. Что изменилось с марта по май? Вот вопрос. Слышите, а может быть, они не смогли набрать столько пушечного мяса, сколько хотели? Может быть, украинцы слишком хорошо умеют прятаться от ТЦКшников? Как вам такой вариант? Или, может быть, какие-то есть другие варианты? Но как будто бы слишком стремительно изменилась их позиция. Ну, то есть в марте ты говоришь, нет-нет, у нас все есть, мы сами справляемся, а в начале мая, в начале. Ну, то есть там прошло там месяц, ну, максимум полтора. Ты говоришь, присылайте, присылайте, мы будем благодарны. Все? Все? ВСУ не справляется? ВСУ трещит по швам? Проблемка? Не можете набрать пушечное мясо? Что произошло? Что случилось? Признают, что не справляются, пишет Мельникова Елизавета. Не, ну фактически так оно и есть. А как еще это охарактеризовать? А как еще это охарактеризовать? Если месяц-полтора назад ты говоришь, что да все в порядке, вообще все классно, мы сами справляемся, а в начале мая вдруг внезапно ты говоришь, присылайте, мы будем благодарны. Мы очень будем благодарны, конечно. Конечно, было бы здорово. Украинцы умеют прекрасно переобуваться и перемещаться, пишет Борисыч. Да, но вопрос, Борисыч, почему? Почему сейчас Шмыгаль переобулся, да? Причина переобувки этой. Я думаю, она очень простая. Они, как говорят на улице, не вывозят. По поводу, что все есть, не было бы вой... Почему? Не понял. Да, попробуйте заново написать. Макрон сказал, что не пошлет, пока не попросят. Вот просят, пишет Деметриас. Да, кстати, было такое. Да, Макрон говорит, как попросить будет, так и пошлю. Вот они попросили. А позиция Киева никого не волнует. Видимо, изменилась позиция США. Без их одобрения он бы этого не заявил, пишет Сергей. Допустим, Сергей. Но вопрос-то в другом. Почему изменилась позиция США? Что не так? Что не так? Если бы ВСУ справлялись без контингентов НАТО, зачем нужно было бы просить отправлять натовские контингенты? Вопрос? Да, ответ очевиден. Причина проста, у них фронт сыпется, пишет Алекс Поляков. Вот и я так думаю, Алекс, если честно. Пока идет твоя радиопередача, над нами уже 4 раза пролетели в сторону фронта Су-34 с фабами. Вот изменения налицо, их там бьют и нехило бьют, пишет Дело Техники. Вчера писали, что французы уже на Украине, в Одессе и в Славянске, пишет Павел. Ну, значит, недолго им осталось на этой земле. Да, Павел? У нас в Новой Москве, пишет Ника, пьяный водитель 19 лет выехал на встречку и убил семейную пару. Старший мальчик в коме, который помладше, легче, но почти не разговаривает, в шоке. Вообще у семьи 5 детей, от 1 до 9 лет. Виновник пытается уйти от ответственности, осталась пожилая бабушка и сестра. Дети теперь сироты, пишет Нико. И попросил об этом вот это прочитать в эфире. Меня вообще другая новость поразила, пишет Иманбек. В Дагестане девушка шла по путям в наушниках и погибла под поездом, но найти не смог. Это, кстати, не единичное явление. когда в наушничках люди переходят пути железнодорожные, и на этом их жизненный путь заканчивается. Не надо так делать, это очень неправильно, особенно учитывая тот факт, что в современных наушниках есть система шумоподавления, знаете, да? Отправка войск на Украину – это залог по облигациям. Украина американцам и европейцам должны очень много денег, пишет Адам. Да-да, никто не спорит, что они должны много, и Запад там защищает свои инвестиции, как они говорили. Они же тоже этого не скрывают, Адам. Но дело-то в другом. Если ВСУ сами справляются, зачем тогда дополнительно выдергивать кого-то из Европы или там из США или еще откуда-то? Зачем? Еще зимой капюшоны бывают у людей вообще глухо со всех сторон, пишет 506-й, это по поводу того, как стоит или не стоит переходить железнодорожные пути. Вот свежая новость, пишет Алексей. Пожилой мужчина с деменцией из США перевел мошенникам из Украины более 60 миллиардов долларов. Смешно. Напоминаю, вся неделя праздничная, и можно без стыда есть куличи и Пасху. Христос воскрес, православные, пишет Борисыч. По путям спиной к поезду. Гениально, пишет Вячеслав. Ну, это может быть вообще самоубийство, на самом деле, Вячеслав, конечно. Вот. Тут как бы не исключаем и такого варианта. Критический объем информации просочился, мотивация к сопротивлению у ВСУшников снизилась, а новые уже насмотрелись и не хотят туда, пишет Лис Хитрый. Пешеходы и дорогу в неположенных местах переходят в наушниках и даже по сторонам не смотрят, пишет Андрей. Да. У нас как-то две темы сплелись. Да не берут они никого. Не наберут они никого. Все умные или уехали, или сидят, не отсвечивают третий год. Как мой брат в Харькове, пишет Копилот. Ну, то есть не могут осуществить свою очередную могилизацию. У них не получается, да? Набрать столько пушечного мяса, сколько они хотели, потому что люди... по стечению обстоятельств, оставшиеся на Украине в определенный момент, они знают, как правильно прятаться от вот этих вот, как их прозвали в интернете, людоловов, ТЦКшников. И, соответственно, набрать, сколько они там хотели, 500 000 у них просто не получится. Значит, чем-то и кем-то надо затыкать дыры. А тут еще и фронт постоянно движется, обратите внимание, фронт прямо ожил, и движется он в сторону... Запада, скажем так. А мы очень быстро и все просто можем и на три темы писать, и на четыре, пишет 506. Это я уже заметил. А как можно три года не отсвечивать? Вообще запереться дома, пишет Юрий Константинов. Кстати, это очень интересно. Как можно... Ну, три-то это многовато получается, да? Так вообще два. Вот. Но даже два года. Как можно вообще не отсвечивать? Какие варианты? Где можно смотреть актуальные карты продвижения, пишет Данил. Ну, смотрите, Данил, есть очень много ресурсов, как вражеских, так и наших, где это все освещается. Но если уж у вас нет такого желания, ну, во всяком случае, есть у вас терпение для того, чтобы не смотреть на меняющийся фронт каждую там секунду и час, то... правильнее просто дожидаться официальных заявлений от Министерства обороны Российской Федерации. Когда уже будет 100% понятно, 100%, вне всяких сомнений, когда уже фронт на самом деле ушел вперед от этого населенного пункта, где-то через там 2-3 дня обычно появляется новость от Министерства обороны, что такой-то населенный пункт освобожден. Обратил внимание на то, что достаточно... распиаренные некоторые новостные паблики меняют слово «освобожден» на формулировку «взят под контроль». Вот. Кстати, вот раньше всех, ну почти, я обратил внимание. Значит, я вижу заявление официальной Минобороны, где такой-то пункт «освобожден», смотрю у этих, значит, «взят под контроль». Пытаетесь играть на все аудитории сразу, да? Это я к редакторам обращаюсь. Этого издания. Зря. Заметно. Потому что вы пишете это как цитату Министерства обороны Российской Федерации. А это не цитата. Не оформляйте это как цитату. Потому что это вызывает некоторое странное ощущение. когда под цитату оформляется измененный текст. Неправильно. Это какая-то очень хитрая, непонятная игра. Наверное, она понятна только этим людям. И я вот заметил, что в некоторых пабликах вот такая история есть. Зачем-то меняют слово «освобожден» на там «взят под контроль». При этом подавая это как прямую цитату. Такого нет. Я смотрю специально заявление официальное Министерства обороны Российской Федерации. Там именно «освобожден». Такая формулировка. Формулировка значит там, значит. На самом деле там слова значат. Сильно значит. Раньше Укррейх платил наемникам из западных дотаций, теперь решили пригласить в кавычках боевиков за бесплатно, пишет Риборез. Все равно НАТО ведет войска на Украину, дальше, если мы решимся на ядерный удар по Украине, может все и кончится, пишет ВН Anyway. Решимся на ядерный удар по Украине, и может быть тогда все и кончится. Не знаю, почему вы так сильно привязались именно к ядерному оружию, и почему вам так нравится эта идея, и каждый раз вы, условно говоря, о ней пишете. Почему вы так считаете, и почему вы считаете, что ядерное оружие — это очень хороший вариант. А зачем ядерный удар по Украине именно, пишет Геннадий. Может, опасаются, что контроль над территориями может быть опять утерян, пишет Сергей. Конечно, они этого и опасаются. Что они будут. Вы имеете в виду заявление? Нет. Смотрите, формулировка «взят под контроль» — это максимально нейтральная формулировка, где ты не обозначаешь свою сторону. Формулировка «освобожден» — это формулировка не нейтральная, где ты со всей очевидностью обозначаешь свою сторону. Соответственно... Исходя из этого, вы можете делать определенные выводы относительно определенных ресурсов информационных. К СМИ много вопросов. Такое ощущение, что по русскому языку тройка у новостников, пишет Алекс. Люди просто не понимают последствия применения ядерного оружия. Разъясните им, пишет Михалыч. Ну, а какие последствия? Что я могу разъяснить по этому поводу? Давайте так. До того, как начались военные действия такого масштаба, который мы увидели в рамках проведения специальной военной операции, мы жили многими разными мифами вообще в целом. Мифы эти развеялись во многом. И появилось некое понимание реальности. Что касается ядерного оружия. Его применяли когда-то. Американцы единственные по... городу Хиросима и Нагасаки, по городам Хиросима и Нагасаки. И, собственно, после этого никто и не применял по городам их. Поэтому, откровенно говоря, мы не знаем последствий применения ядерного оружия. Все те заявления, которые звучат по этому поводу, они в определенном смысле, ну, отражают, конечно, возможную действительность после применения ядерного оружия. Но это только в определенном смысле, но не до конца. То есть мы на самом деле не совсем понимаем, а как это в реальности применить ядерное оружие? Что это вообще значит? Какие у этого будут последствия? Как чисто на земле, так и там в политическом смысле, еще в каком-то. Вот. Мы просто не знаем, что это такое на самом деле. То есть мы отчасти знаем, потому что это были примеры в истории. Но при этом мы не знаем, потому что мы практики применения подобного оружия не имеем. В современное общество, современные люди. Поэтому, когда говорят, разъясните, что будет, ну, откровенно говоря, я не могу разъяснить, что будет. Потому что, как мне кажется, это очень серьезный такой дестабилизирующий фактор. Возможно, ну, вот, если вдруг кто-то применит ядерное оружие, где бы то ни было, это может сильно повлиять на разные совершенно вещи, на которые мы даже не думали, что это может повлиять. Не в плане там радиации, разрушений, а совершенно другие вещи. Интересно, а французы понимают, что их легионеры теперь будут целью номер один для нас, пишет Строгинский. Я надеюсь, что да. В Хиросиме и Нагасаки густо живут люди, пишет Лисхитры. Да, и, как вы понимаете, Киев достаточно близко находится к Чернобыльской АЭС, и... В Киеве достаточно густо живут люди. Соответственно, Это говорит лишь о том, что со временем все и везде, и все, и все восстанавливаются. Дело в том, что ядерное оружие очень эффективная штука, эффективнее фабов 1500 даже, пишет рука-нога. Для того, чтобы понимать, что эффективно, а что неэффективно, нужно понимать, каких целей вы пытаетесь достичь. Вот. А если вы пытаетесь достичь целей разрушения всего и вся, то, ну да, ядерное оружие, наверное, наиболее эффективное, потому что оно самое разрушительное. Если же у вас цель иная, то, наверное, ядерное оружие может быть не самым эффективным оружием. Почему? Потому что оно будет нести больше минусов, чем плюсов для вас лично. Если, допустим, ваши цели заключаются не в разрушении всего и вся, а в разрушении только того, что нужно разрушить, и взятие, так скажем, под контроль или освобождение каких-то важных земель, людей, точек, которые желательно не разрушать. Вот. Может быть, такая задача. Вот. Но это надо понимать, какие задачи перед собой ставят и перед нами всеми ставит руководство, правильно? Потому что наша задача на диване, она может быть не совсем такой, какая ставится перед теми, кто выполняет сейчас задачу на линии боевого соприкосновения. После ядерного оружия придется строить слишком много и рожать, а это очень дорого, пишет 506. Цель — полная победа, пишет рука-нога. Да, я понимаю, рука-нога, но вы же должны также понимать, что цель — полная победа, это все верно. Но некоторые утверждают, что в ядерной войне не может быть победителей, потому что слишком много жертв будет, понимаете, да? То есть это нельзя будет считать победой. Я думаю, что уничтожение ВСУ и капитуляция Украины воспринималось бы как раз-таки победой с нашей стороны. А превращение в пыль украинских городов всех не воспринималось бы нами как победа, потому что слишком велики были бы разрушения. Первая победа может выйти, пишет 506. Ну, вот есть такое выражение, да, первая победа. На англоязычном YouTube я недавно видел интервью, где эксперт объяснял, что современное ядерное оружие не заражает территорию радиацией, пишет Алексей Фрей. Ну, он отчасти прав. Почему? Потому что ядерное оружие таким образом создается, да, чтобы максимальный эффект разрушения, да, он осуществлялся не за счет того, что ты разбросаешь радиоактивное вещество на огромной площади. Это так называемая грязная ядерная бомба было бы. А чтобы как можно больше вещества, которое есть у тебя, оно, ну, сдетонировало, то есть сработало, было задействовано в цепной реакции. То есть фактически речь идет о том, что заражение местности минимальное, а разрушения, они идут за счет света, ну, то бишь, все сгорает, высокие температура, и взрывной волны, и обратной взрывной волны. То есть она сначала в одну сторону идет, а потом в другую сторону, потому что выгорает атмосфера там, где происходит такой вот масштабный взрыв, и то есть получается некий вакуум, в который обратно, значит, схлопывается воздух. То есть взрывная волна у ядерного оружия, вот кто, может, видел на испытаниях, она идет сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Вот. Электромагнитный еще импульс, надо не забывать. Это тоже в современном мире достаточно важная штука. Гораздо опаснее в этом смысле, например, разрушение атомной электростанции. Вот там действительно выброс радиоактивного вот этого топлива, которое просто будет заражать местность годами, десятилетиями, столетиями и так далее. Вот. Так что в каком-то смысле тот эксперт, которого вы смотрели, прав. В каком-то смысле. Так, главный эффект от ядерного оружия — цепная реакция с дичайшим выделением фатальных для человека энергии, пишет Лис Хитрый. Да, в целом так оно и есть. Это была бы победа истреблением, а это не наши методы, всегда были освободителями, пусть так и будет, пишет Борисыч.
Так. Ядерное оружие даже жалко тратить. Нет сейчас 100 тысяч врагов в одном месте и даже 50 тысяч, Михаил говорит. Вы знаете, интересный фильм, я вот советовал всем посмотреть, «Оппенгеймер», где как раз рассказывается про то, как изобретали ядерное оружие в Соединенных Штатах Америки и потом бомбили как раз-таки Хиросиму и Нагасаки. И там идет такой совет между учеными и военноначальниками. И всем на этом совете на самом деле ясно одно. Ядерное оружие, то, во всяком случае, стратегическое, которое тогда разрабатывалось, это оружие геноцида и массового уничтожения. И военных целей таких даже тогда не было. И американцы прекрасно понимали, что они будут стирать с лица земли целые города с мирным населением. Вот. Другое дело, что это был первый раз. Соответственно, можно было изобразить, что ты не понимал, что ты делаешь. На самом деле это был, конечно, геноцид. Дальше рубрика «Письма на фронт». А я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.